Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну, где мы разбираем самые животрепещущие и актуальные темы с точки зрения ведических духовных знаний. И сегодня мы узнаем, кто же должен изменяться первым в семье. В ближайший час с нами на связи психолог и тренер личностного роста Павел Цымбаленко. И ему вы можете задать вопрос по теме эфира. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Добрый вечер, Павел.
Да, здравствуйте.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы можем разобрать такую интересную тему. И, наверное, начать я бы хотела с такого вопроса о причине конфликтов. Понятно, что они бывают разные, там, знаете, носки не убрал или еще что-то. Но мне кажется, есть какая-то глубинная причина конфликтов в семье, и хочется у вас об этом спросить.
Да, конфликты неизбежны. Это первое, что я хотел сказать, когда две личности живут и сосуществуют вместе. И, скажем так, первое важное утверждение, которое я хотел сделать, что конфликты — это не так уж и плохо. Потому что в конфликте мы можем лучше понять и свои потребности, и потребности другого человека, который живет рядом с нами. Есть хорошая поговорка на эту тему, что за 5 минут конфликта с человеком можно понять его лучше, чем за 5 лет совместной жизни. Потому что в конфликте человек в буквальном смысле этого слова, порой он кричит о своих потребностях. А так уж мы устроены, как люди, что мы редко замалчиваем о том, что для нас важно, ценно, не желая как-то обострять отношения из-за каких-то мелочей. Людям кажется, что обсуждать мелочи – это не лучшая стратегия. Как сейчас вы привели один из примеров такой мелочи – носки. Только проблема в том, что эти мелочи, они накапливаются, поскольку реально в отношениях мелочей не бывает. И как в этой поговорке говорится, хребет верблюду не соломинка сломала. И возникают какие-то конфликты, стычки. Притом очень часто люди неправильным образом проживают эти конфликты. Но об этом мы поговорим сегодня позже. Но в целом причина еще раз конфликтов в том, что мы несовершенны. И когда два человека живут, сосуществуют вместе друг с другом, накапливаются какие-то ошибки. И потом эти ошибки, они вырываются в форме каких-то недопониманий, стычек. И поэтому очень важно понимать, что когда мы живем вместе друг с другом, то мы не усваиваемся целиком, точно так же, как пища. Да? Мы съедаем какую-то пищу, часть этой пищи становится нашим телом, часть пищи, она неизбежно выходит, скажем так, куда-то вовне нас. Точно так же другой человек. Когда мы живем и общаемся друг с другом, то одна часть нашей личности, она усваивается другим человеком, другая часть личности обязательно должна, куда-то выйти наружу. Психологи называют это красивым понятием этическая рвота. То есть, скажем так, грубая грязь, она выходит через низ, через нижнюю часть тела, а тонкая грязь, эмоциональная грязь, она выходит всегда через рот. И человек должен что-то выговорить, что-то сказать. И вот в этом проблема того, что люди, они... Проблема в том, что люди считают конфликты проблемой. Конфликты, они неизбежны. И надо стремиться не к жизни без конфликтов, нужно стремиться научиться правильным образом проживать конфликты. И, в принципе, если мы видим какие-то отношения, состоявшийся между мужчиной и женщиной, в семье, между друзьями, какими-то компаниями, коллективами, то это люди, которые правильным образом научились разрешать конфликты. Есть такая поговорка русская, что «милые брешутся, что тешатся». «Милые брешутся, что тешатся». То есть, ну, это некая естественная часть отношений. Или, как об этом говорит ведический мудрец Чанакья Пандит, интересный такой периодический ряд, не обращая внимания на громыхающие облака в небе, на драку двух козлов. Раньше люди в деревнях жили, там животные бодаются. И на ссору мужа и жены. Это некое естество жизни. Поскольку мы личности, у нас есть различные какие-то свои интересы, различный характер, то конфликт – это просто проявление личностной природы жизни. Если кто-то не конфликтует, это значит, или люди уже полностью научились понимать, чувствовать друг друга, или люди, один из партнеров просто полностью другого подавил. Поэтому, понимая, что мы до конца не перевариваемся, мы должны сами предвосхищать ситуации конфликтов. И когда мы видим в отношениях с другими людьми, что назревает буря, лучше предвосхитить это и самим поговорить. Спросить, что там у тебя на меня. Знаете, такая простая система координат минус, ноль и плюс. То есть есть некий эмоциональный баланс в плюсе, когда все хорошо, есть доверие друг к другу, есть нулевая точка, когда начинается холодок. И обычно люди из эгоизма пропускают вот эту вот точку, продолжают просто делать какие-то глупости, невнимательность проявляет, нечуткость. Потом начинаются взрывы, отношения уходят в минус. Поэтому лучше всего предвосхищать это и давать друг другу какую-то обратную связь, дабы не доводить до той точки, где начнется жара. Но при этом еще раз, хребет верблюда не соломинка сломала. Большинство конфликтов возникает из-за каких-то накопленных мелочей, которые люди боятся проговаривать, хотя объективно мелочей в отношениях не существует. Это если кратко.
Спасибо вам, очень важный момент. Действительно, хочется поменять свое отношение к конфликтам и перестать видеть в этом проблему, а скорее воспринимать как зону роста. И вот вы сказали, что нужно предвосхищать конфликт, спрашивать, что не устраивает близкого человека в тебе. И по опыту знаю, что очень сложно принять, и вообще кажется, что тебя обвиняют, и хочется дать обратную связь, только не в правильном смысле, а вот обвинить другого тоже во всем, как бы такая обида возникает. И вот как правильно прийти к этому диалогу, чтобы он состоялся? То есть в чем главный инструмент вот этого диалога без обид?
Ну, если кратко, инструмент всегда один диалога. Это слушать, пытаться понять другого человека. Ну, то, что мы обижаемся и начинаем возмущаться, в каком-то смысле это тоже нормально. Человек – существо эмоциональное, и первая реакция часто может быть именно такой. Вопрос, что мы делаем потом, после первой реакции. А, знаете, есть, ну, разные стратегии, каким образом люди пытаются разрешать вот эти конфликты. Одна из стратегий – то, что проблема есть, но люди ее избегают. И это реальная проблема. Почему? Потому что это все копится. Самая частая ситуация, с которой я сталкиваюсь, когда, ну, жена разводится с мужем, это то, что женщина, она, ну, обычно женщины семью хотят больше, чем мужчины. И жена терпит. У нас вообще, у русских женщин, это генетически, жены декабристов. Вот. Ну и вообще, как бы, в целом, русские люди, они склонны к этому. А русские, я не имею в виду только национальность, живущие вот на этом постсоветском пространстве, в странах Советского Союза, один и тот же менталитет. Ну, то есть, я имею в виду менталитет, а не национальность. То есть, у нас тут в Санкт-Петербурге колыбель трех революций. И люди, они молчат, люди замалчивают, люди терпят. Одна из причин, как вы говорите, что больно задевает, то, что люди слишком много уже накопили. И когда они много накапливают, у них уже такой вот, ну, сильный эмоциональный заряд, и когда они на нас это все вываливают, ну, мы, так сказать, и начинаем брыкаться. Санкт-Петербург у нас колыбель трех революций. И очень часто люди вот с таким российским менталитетом, они копят боль, копят обиды, а потом они вот хватают там вилы, революция начинает делать, разводиться и так далее. И там уже очень сложно что-то сделать, когда женщина лет 10-15 терпела, а потом она говорит: развод и девичья фамилия. И это очень дурная стратегия в разрешении конфликта. Избегать проблему, хотя она есть. Да, потому что женщине кажется абсолютно субъективное восприятие реальности, что если она скажет о чем-то, то, ну, она что-то потеряет. Отношения какие-то, семью, еще что-то. И поэтому берет все на себя. Другая крайность – это вообще сражаться вот просто по поводу и без повода. Да? То есть люди, они нетерпимы ни к чему. Просто вот любая мелочь, сразу вот такие бывают заряженные такие вот русские женщины, которые готовы сражаться. Это вот в Советском Союзе очень так было проявлено. Потому что иначе не выживешь. И там даже вообще повода сражаться нет. Ну, сразу хватает вилы и тебе в бок, не думая. Это другая проигрышная стратегия разрешения конфликта. В принципе, достаточно простая классификация с точки зрения той же ведической психологии. Мы сейчас на Ведорадио. Тамас – это невежество, это есть определенные энергии, которые влияют на сознание, они порождают мысли, слова, поступки. Так вот, невежество – это избегание проблемы в конфликтах, хотя она есть, и неплохо бы ее решить. А страсть – это сражение и битвы, то есть без попыток понять друг друга, без попыток разобраться в какой-то ситуации. Вот. А соответственно, сатва или гуна благости – это желание найти решение. И здесь, конечно, совет такой очень сложный, но единственно верный, что об этом говорит Стивен Кови, это пятая привычка из семи навыков высокоэффективных людей – сначала стремись понять, а потом быть понятым. То есть основная причина конфликта в том, что люди, они эмоционально вовлечены в ситуацию. И поскольку они эмоционально вовлечены в ситуацию, им очень сложно услышать какую-то правоту у другого человека, и поэтому они не могут, ну, как-то договориться. Ну, как знаете, вот стандартно мы идем на какую-то там, не знаю, разборку, да? Вся жизнь – одна большая разборка с кем-то или с чем-то. И у нас два варианта внутри. Первый там: я докажу им свою правоту, буду сражаться. Второе: ну так уж и быть, в этой ситуации ты сильнее, чем я, там, я от тебя зависим, там, не знаю, эмоционально, физически, финансово, поэтому уступлю. Это невежество и страсть. Но правильным образом разрешать любые ситуации означает, что у меня есть некая правда, не всякого сомнения. И у другого человека тоже есть правда. И нужно попытаться понять эту правду, которую несет в себе другой человек. И поняв эту правду, услышав эту правду, потом сказать о своей правде также. То есть вот это называется синтез, да? Знаменитая гегелевская триада. Невежество – это избегать проблемы, хотя она есть, опасная ситуация, потому что потом это накопится и вырвется в уродливой форме. Я даже случаи знаю, когда, ну, мужья и жены там какие-то страшные вещи делали, уже уголовные преступления друг с другом, потому что накопили столько боли. Ситуация более приемлемая. Если выбирать между тем, чтобы молчать или сражаться, лучше сражаться. Это абсолютное заблуждение. Опять-таки, людей с русским менталитетом, они смотрят там на людей более восточных, они там выговорят что-то, скажут, и все. И проблема решена. То есть у них в культуре нет этого накапливать. Но русские, они вот терпят до последнего. да. И потом просто все рушит уже на своем пути, когда все накопилось. Ну, естественно, наиболее правильный подход к решению любых конфликтных ситуаций – это попытаться понять другого человека, но при этом также сказать о какой-то своей правде. Стивен Кови в книжке «7 навыков высокоэффективных людей» описывает это явление как зрелость. Одно из качеств характера, которое порождает доверие к другому человеку. И зрелость состоит из вот этого удивительного противоречивого баланса. То есть я чуткий к чужим потребностям и имею мужество отстаивать свои интересы. Потому что если я слишком чуткий к другим, это невежество. Я подавляю себя в угоду другим, это низкая самооценка. Если я подавляю постоянно других в угоду себе, то это гоны страсти, это завышенная самооценка. И, ну, это тоже краткосрочная стратегия, потому что люди будут терпеть, пока они слабые. Люди будут терпеть, а потом или разбегутся, или восстанут там против меня же и так далее. А гоны благости – это достаточно, на самом деле, ну, редкое состояние, не такое уж простое. Иногда мы одешевляем эти вещи, что... Отвечая на вопрос, кто главный в семье, там, муж или жена, ответ очевиден, каждый важен. И поскольку каждый важен, и у каждого своя есть какая-то уникальная роль, место в семье, то, с одной стороны, я чуткий к потребностям других, и я пытаюсь услышать, я пытаюсь понять другого человека, его потребности, его чаяния. С другой стороны, я имею мужество заявить о своих интересах. А обычно как бы, ну, невежество – это я чуткий к другим, но не к себе. Страсть – я очень мужественный, но у меня недостаток чуткости. И вот этот вот синтез, сочетание твердости и мягкости одновременно, ну, это большая зрелость. И в частности, это, ну, это вызов для любых руководителей. Потому что если руководитель – тиран, просто всех подавляет, люди разбегутся. Если руководитель слабый – и, так сказать, желая заработать очки какие-то, не знаю, там, паству, он постоянно лоялен ко всем, да, такой хороший, лояльный ко всем, то люди просто сядут ему на шею, люди не смогут этого оценить, поэтому это такая сложная достаточно вещь в любых отношениях, в отношениях мужа и жены, в отношениях руководителя, подчиненных, и вообще в любых отношениях с людьми, с одной стороны, быть чутким к другим, а с другой стороны, иметь мужество, заявить о себе, сказать, ребят, ну вот есть же не только вы, есть еще и я, и давайте как-то, ну, учтем интересы всех. Для этого нужна большая человеческая зрелость. В Советском Союзе была такая песня. «Чужой земли клочка мы не хотим, но и своей не отдадим ни пяди». Она очень хорошо отражает вот эту вот идею, что мы одновременно чутки к другим, но при этом у нас есть мужество отстоять свои интересы. Как есть китайская поговорка, что следует носить меч всю жизнь, даже если придется воспользоваться им один раз. Или как говорит Джордан Питерсон, что по-настоящему добрым может быть только тот, кто может голову откусить. Если человек не может голову откусить, то грош цена его доброте, потому что, ну, это не доброта, это слабость. Но если ты сильный человек и можешь голову откусить, но тем не менее ты сознательно добр, вот это вот действительно ценная вещь. И это также ведический принцип, это не просто утверждение Стивена Кови или Джордана Питерсона, тренеров, психологов современных. Есть такая книга «Шримад Бхагаватам» или «Бхагавата Пурана». И в третьей песне этой книги описывается история Девахути и Кардама Муни как пример идеальной семейной жизни. И там как раз-таки описывая... качества, с которыми Девахути служила своему супругу, говорится «Гаурава, Вишрамба, Дама и Мадхурая Вача». Мадхурая Вача означает «сладкая речь», «Дама» означает, ну, то есть давайте говорить друг другу комплименты, да? Ведь это все любви, счастливые моменты. Ничто не стоит нам так дешево и не ценится другими так дорого, как приятные слова. Это одна часть отношений мужа и жены, вторая часть – это дама, и дама означает терпение, потому что в любых, даже самых безоблачных отношениях люди совершают ошибки, Если мы ищем идеальных людей, то мы их не найдем. Мы и сами не идеальны. Есть хорошая поговорка. Прощайте, потому что в какой-то момент прощать придется вас. Это несомненный факт. Поэтому ну, или мы научимся прощать, или мы всю жизнь будем, как наивные дети, ждать совершенства от того, кто нам его никогда не обещал, от людей. Как сказал Сальвадор Дали, не бойтесь совершенства, оно вам не грозит. Совершенен только Бог. Если мы кого-то обожествляем из людей, возводя его в ранг совершенства, не наша ли это глупость? Вот, люди, они, в принципе, аксиоматичны, исполнены недостатков, и здесь, наверное, чистота других людей, она не в их совершенстве, а в их честности, в их искренности, в их способности учиться, признавать свои ошибки, двигаться куда-то дальше, к высшим идеалам, поэтому, ну, это большая проблема, ни в коем случае не надо быть идеалистами, на самом деле идеализм – это всегда незрелость. Вот. И вторые, последние два качества как раз вот важны в свете того, что я до этого говорила. Это гаурава и вишрамба. С одной стороны, гаурава означает уважение, почтение к другому человеку. И вишрамба означает близость. То есть, если слишком близко общаться друг с другом, начнется фамильярность, пренебрежение. Например, женщины иногда делают эту ошибку в семье, они перестают за собой ухаживать, а, так сказать, обнажают все свои недостатки перед супругами физически. Это не очень привлекательно. Я понимаю, что там женщина, погруженная в служение детям, там лохматая, нечесанная, не крашеная, не стриженная, ну, это можно понять. Если это становится стилем жизни, то чему потом удивляться, что мужья начинают смотреть там куда-то в другую сторону. Точно так же мужья, когда они там перестают быть в отношениях с супругой галантными, делать комплименты, дарить подарки, замечать что-то и так далее, то тоже ну, все это разрушается. Поэтому люди глупые в этом в вопросе, им кажется, что близость означает вот, ну, они думают, что дистанция это проблема, но здоровая дистанция должна быть всегда в любых отношениях, даже в таких близких отношениях, как отношения мужа и жены, так, с коих мы начали сегодня. Они думают, что все на близости должно быть завязано. Нет, близость, на самом деле, чрезмерная близость это проблема, потому что мы в какой-то момент начинаем фамильярничать друг с другом, оскорблять друг друга. А дистанция чрезмерная – это также проблема, потому что это слишком чрезмерный официоз, в ней теплоты нет. И поэтому вот эта идея баланса, баланса почтения и близости, она выражена вот в этом вот древнем стихе, в древнем трактате. И то же самое, о чем я сейчас пытаюсь говорить, что одновременно нужна и чуткость, и мужество. Чуткость, чтобы понять другого, чтобы слушать, а мужество, чтобы потом самому сказать. Потому что проблема-то в чем? Проблема в том, что мы не хотим слушать. Мы все умеем говорить, но абсолютно не умеем слушать. Нам всем так хочется любить, но мы заткнули эгом свои уши. Вот если хочешь развиваться в жизни быстро, то слушай, научись других и не забудь перекреститься. Вот такие вот стихи. То есть нам сложно слушать, потому что есть ряд причин. Три основных из них таковы, что первое, мы слабые. Мы слабые как люди, и надо это признать. Мы боимся слушать других, думая, что если я другого выслушаю, то все. Он же может сказать что-то, что изменит мою жизнь раз и навсегда. Например, лишит меня моей правоты. Каждый по-своему прав, а по-моему нет. Вот. Вторая причина, по которой мы не хотим слушать, это то, что нам кажется, что если я слушаю, то ну, я совсем согласен. Это слабость, люди думают, слушать. И третья причина, по которой люди не хотят слушать, они думают, что если я слушаю другого, в конфликте, как вы сказали, то значит, я должен буду сделать все, что хочет другой человек. Внимание, правильный ответ. мы слушаем не потому, что мы сделаем все, что хочет другой, не потому, что мы согласны со всем, что хочет другой, а потому, что мы хотим понять другого человека. Надо себе об этом напоминать, что слушать – это не признак слабости, это признак силы. И мы пытаемся понять другого человека, но вот потом, выслушав другого человека, мы вовсе не обязаны соглашаться со всем и делать все, что он хочет. Но услышав в этом послании рациональное зерно, оно всегда есть, пусть и небольшое, надо его принять и признать. Если мы потом скажем человеку, да, вот в этом моменте я тебя понимаю, вот в этом моменте я с тобой согласен, и даже в этот момент я не прав. После этого, когда мы начнем сами говорить, люди услышат нас. Я проверял это тысячи раз на себе и, например, в других людей. И тогда уже можно будет сказать, что важно вам проявить мужество, то самое. Сказать, что ценно вам, и люди вас услышат. Но до тех пор, пока мы не научимся эту чуткость проявлять в своих попытках понять других людей, ну, навряд ли мы сможем эффективным образом разрешать конфликты. Ну, то есть вот это нужна вещь. Нужна одновременная чуткость и мужество в отношениях. И тогда это не будет просто, ну, глупыми битвами. Надо искать решение. Не всегда это возможно, поэтому лучше даже поорать, чем молчать. Прозвучит, может, немного странно, но это факт. Проорались, обнялись, вот, и помирились. Чем ходить, молчать, а потом, не знаю, что-то друг с другом сделать. Как в 90-е годы ходили такие злобные шуточки. Одну из них я запомнил. Сразу говорю, это шуточки. Стишки злобные, что... Внученька бабушку очень любила, ночью гранату в кровать ей положила, ночью раздались мощные взрывы, бабушка внученьку тоже любила. Ну вот это как бы некая иронизация человеческих отношений, когда все говорят о мире, но при этом каждый готовится к войне и там точит ножик под столом. Поэтому ругаться лучше, чем молчать, а пытаться понять друг друга, услышать и также сказать о своих потребностях, это лучше, чем ругаться.
Спасибо вам большое за ответ на этот вопрос. Тоже очень много важных размышлений идет в ответ на ваши слова, на ваши мысли. Вот вы сказали, что, и в принципе я часто это слышала, что обязанность женщины – это именно вот это построение отношений, и что это основная ее сфера размышлений. И у меня всегда был вопрос, какая ответственность мужчины в сфере отношений, что он, собственно, должен привносить сюда.
Не записывайте на бумажку обязанности жены, потому что в этот момент она записывает обязанности мужа. Да, до какого-то момента мы все интересуемся, что другие должны. Это уж такие уж взрослые люди. Я полностью не согласен с этим утверждением, что обязанность строить отношения – это обязанность жены. Это взаимная ответственность двух людей. Просто я понимаю смысл этого утверждения. Смысл такой, что мужчины физически сильнее, женщины психически сильнее. Так уж Богом задуманы, природой силы распределены справедливо. И поскольку женщина психически сильнее, эмоционально сильнее, то в большей степени, ну, атмосфера в доме какой-то, скажем так, как же это называется слово? Ну да, атмосфера. Благоприятная, мирная атмосфера в доме, она зависит от того, в каком состоянии женщина. Но это вовсе не означает, что мужчина не должен прилагать своих усилий. Наоборот, поскольку эта атмосфера в большей степени зависит от женщины, прежде всего нужно подумать о том, что можно сделать, чтобы ей было как-то мирно и спокойно, как-то минимально хотя бы счастливо в доме. Поэтому, ну, это стандартные мужские роли. Это, конечно, большая тема. Роль кормильца. Если мужчина не кормит женщину, не обеспечивает вопросы выживания, но как она расслабится? Она будет напряжена, и кто тому виной? Роль защитника. Если мужчина не может защитить женщину, там, не знаю, от каких-то внешних нападок, от родственников, Это же очень частая ситуация. Муж жену не защищает, родители там наезжают. Ну, а кто ее должен защищать? Она сама должна, что ли, огрызаться? Если муж принял жену под защиту, ну, делай это, учись договариваться. Как бы это же не выбор мамы или жена. И мама, и жена. Так давай, учись, делай это. Это же твоя семья, в конце концов. Это не чужие люди, и мать, и супруга. И учитель. Учитель — это, ну, не так, что там я сказал, жена сделала, и должен давать пример. Вот когда эти потребности закрыты, женские, муж, он кормилец, муж защитник, муж учитель, тогда женщина, она может расслабиться, ей намного проще строить отношения. Поэтому, ну, усилия должна прилагать каждая сторона. Если в свете эфира смотреть, кто должен первое прощение в семье просить, да кто самый, кто более мудрый, тот и должен. На самом деле это, ну, сам вопрос, он провокационный. Кто должен? Вот как будто там один должен, другой не должен. Если мы два человека, и мы живем вместе, и мы видим, что возникла какая-то проблема, это же взаимоотношения, это же взаимные движения по отношению друг к другу. Поэтому ответственность строить отношения на обоих лежит. Просто скажем так, женщина в этом аспекте, она вне всякого сомнения сильнее. А сильные — это не те, кто пользуются своей силой, а те, кто используют свою силу на благо более слабым. Поскольку мужчины более слабы в большинстве своем, сфере какой-то чуткости, интуиции, отношений. Есть, конечно, исключения. Есть очень такие сбалансированные мужчины, которые, у них есть и мужество, и достаточная чуткость. Но это достаточно редкое явление. Вот. То, ну, просто надо как-то более снисходительно, что ли, к этому относиться. Точно так же мужчины, они физически сильнее, они такие, если это действительно мужчины, они воины, они умеют в социуме сражаться, чего-то добиваться. Женщина сильнее дома, мужчина сильнее в социуме, хотя по-разному бывает. Сейчас все перемешалось. Бывают сильные в социуме женщины. И даже страшно говорить, сильные в семье мужчины. Ну, то есть это двухсторонняя вещь. Я не разделяю этого мнения. Я в жизни этого не наблюдаю. Кто там главный должен отношения строить? Каждый должен строить. Просто женщина, она в аспекте отношений, у нее потенциала больше. Желательно им, этим потенциалом не давить людей, а, ну, как поддерживать. Ну, известное утверждение.
Спасибо большое, да, это уже интересный момент. Вы знаете, я когда размышляла на тему основную причину конфликтов, и очень часто люди, они стараются, как вот вы сказали, да, записывают обязанности друг друга, и очень часто они стремятся напомнить друг другу о долге, но, видимо, делают это как-то неправильно. Вот можно ли вообще напоминать своему супругу или супруге о его долге? И если можно, то какими словами или в каком настроении это делать?
Угу. Ну да, здесь, наверное, вопрос не в том, можно или нельзя, вопрос, как это делать. Так и вспоминаются слова Франциска Сискова, что в проповеди можно делать все, иногда даже говорить. И, конечно, лучшая форма влияния на другого человека — это пример. То есть, когда сам человек делает то, что он должен делать, и прежде всего понимает, что это не между мной и женой, и не между мной и детьми, это между мной и Богом. Это между мной и моей совестью, если изволите слово «Бог» кому-то ухо режет. Но в конечном счете это очень незрелое сознание, что я буду вести себя правильно тогда, когда ты будешь вести себя правильно. Ну что это такое? Как об этом говорит Стивен Кови, не ставьте себя в зависимость от чужих слабостей. А что, более высоких принципов нет в жизни? Поэтому жизнь по совести, по чести, по справедливости. В конечном счете надо понимать, что я же взрослый человек, никто меня не заставлял жениться, замуж выходить. Если я сделал это, приняв ответственность перед человеком, перед старшими в семье, перед обществом, перед государством, перед Богом. Ну, это моя ответственность. Почему вдруг неожиданно я превращаюсь в инфантильного ребенка мужского или женского пола, который говорит, я буду хорошим тогда, когда ты будешь хорошим? Ну, я не удержусь и выругаюсь, но это же детский сад. Вот. И надо взрослеть. И взросление – это когда я делаю это не для удовлетворения другого человека. Я не очень люблю об этом говорить, потому что, как правило, люди это неадекватно понимают. Но живя семейной жизнью, нельзя это делать ради жены и детей. И нельзя это делать ради мужа. Надо делать это ради чести. И в конце концов, надо быть из чувства долга это делать ради чести. И это между мной и Богом. Я недавно слушал очень блистательного христианского проповедника Александра Мень. К сожалению, он ушел, он трагически погиб, его убили. Но удивительный христианский проповедник ему задает вопрос, а что делать, так сказать, заниматься саморазвитием духовным или служить семье? Он говорит, да простой ответ – заниматься духовным саморазвитием, служа семье. Я сначала как-то возмутился внутри, думаю, что же такое, это игра слов или что это такое, непонятное утверждение какое-то, отмахнулся от человека. Но потом я стал размышлять над этим, допустил, что в этом есть правда. Очень часто мы не думаем над тем, что слышим, отвергаем и многое теряем в жизни. А если подумать, то можно к интересным выводам прийти. Я понял, что он прав. Почему? Потому что, ну, это некая данность большинства людей. Мы живем в семье, мы рождаемся все в семьях. И почему люди говорят «или-или», или Бог, или семья, посвящая себе или семье, или Богу, это абсолютно неправильно. Я просто должен увидеть в этих людях того, кого послал мне Бог для того, чтобы я совершенствовался сам, чтобы я научился любить. Или если я пойму это, если я так на это посмотрю, то семья может стать духовным вызовом. Это очень интересная на самом деле мысль. Она помогла мне прожить некоторые трудные моменты в моей жизни, в отношениях с другими людьми. А проблема людей в том, что когда они в конфликте, они ослеплены той болью, которую причинил им другой человек. И они не могут отделить себя от этой боли. Им кажется, что есть я и есть человек, и человек плохой. И он сделал мне хорошему боль. Но надо попытаться через образование, спасибо Ведорадио, оно делает это, и через хорошее общение, что невозможно реализовать через Ведорадио, потому что хорошее общение – это всегда личное общение. Когда я в глаза человеку смотрю, когда я чувствую его ауру, когда я вижу, как он действует. Ничто не заменит личного общения. Нужно действительно попытаться увидеть урок, который стоит за этой ситуацией. А за любой ситуацией есть урок. Как говорит Виктор Франкл, боль – это призыв к переменам. И все хотят перемен, но никто не хочет боли. Но, как тот же Франкл говорит, перерастать самого себя – это счастье, достойное человека. То есть вся эта боль, которую мы чувствуем в отношениях, конфликты, стычки – это призыв перерасти самих себя, это призыв измениться, стать более любящими. И надо постараться за конфликтом увидеть не человека, а увидеть урок, а еще лучше увидеть Бога за этой ситуацией. И если мы так посмотрим на это, то мы действительно поймем, что, ну, то есть, я бы так сказал, что человек воспринимает не реальность, он воспринимает тот срез реальности, который он может воспринять. Это зависит от нашей глубины. Еще раз, нет другого способа стать глубже, чем общаться с людьми более глубокими, которые, для которых это не слова, которые действительно учатся смотреть на жизнь через эту призму. Я общался с одним человеком, он интересную мысль сказал, что в какой-то момент, он говорит, мы посмотрим назад, и мы не увидим там своих достижений и своих врагов. Мы увидим там только Бога. Я подумал, вах, вот эта мысль. То есть сейчас нам кажется, что все хорошее в жизни сделали мы. А все плохое в жизни это наши враги не дали нам сделать. А в какой-то момент мы, глядя назад, мы увидим, что это Бог вел нас по жизни, Он нам помогал. Это уж на самом деле не было врагов, а были уроки от него. Иногда эти уроки были больными, но они были от него. Есть эта известная молитва христианская, от меня это было. Понимаете, мы, ну, я надеюсь быть правильно понятым, мы духовные дети. И для нас успех жизни в том, чтобы получилось так, как мы хотим. А для Бога успех в том, чтобы мы изменились и стали лучше. И Бог, как любящий родитель, Он жалоб глупых наших не слушает. Он не дает нам то, чего мы хотим. Он дает нам то, что принесет нам благо. И точно так же, как маленький ребенок может, сжав зубы, злиться на отца, вырасту, дам тебе потом. Но став старше, он понимает, что отец был прав, и что когда он бил своего, там, не знаю, младшего брата, я сейчас не имею ни в виду никакой конкретной ситуации. Вот, у меня два пацана, они еще слишком маленькие, драк пока не было, но я думаю, что в какой-то момент и это будет. И папа, так сказать, приходит и прояснил, что произошло, там, не знаю, ругает сына. Сын думает, ай-яй-яй, вырасту, потом вернусь, долги папе. Ну, если это действительно было не самодурством, а если это было справедливо, а дети чувствуют, что справедливо, а что нет, то ребенок, как правило, может это оценить. Точно так же мы хотим, чтобы получилось так, как мы хотим. А Бог хочет, чтобы мы выросли. И поэтому, ну, незрелые люди всегда обижены. И я сам могу с грустью сказать, что до сих пор иногда я обижаюсь. Меня радует, что это не держится долго в моем сознании, потому что в жизни есть много интересных вещей, помимо обижаться. И в конце концов, ну, я пытаюсь понять какие-то уроки, пытаюсь общаться с людьми, которые помогают мне преодолеть. Какие-то вещи легко проходят, какие-то вещи цепляют по-прежнему. Иногда мы все живые люди. Но в конечном счете мы должны, ну, понять вот эту простую истину, что Бог, Он справедливый и добрый. И справедливость не в том, что наши враги наказаны, а мы процветаем. И доброта Бога. Справедливость может быть в том, что мы испытываем трудности, а наши так называемые враги, которые не враги вовсе, они могут процветать. То есть, ну, по-разному можно смотреть на жизнь. Если смотреть на жизнь поверхностно, да, есть муж, есть жена, и вот мы друг другу боль причиняем, он меня оскорбил и все остальное, она меня оскорбила. Но если на жизнь более широко посмотреть, то можно увидеть, что это не между мной и людьми, это между мной и Богом. Поэтому эта мысль, я не люблю ее развивать, потому что, еще раз, люди неадекватно иногда это понимают, но в конечном счете не могу об этом промолчать, что не надо делать для мужа, не надо делать для жены, не надо делать для людей. Бог ведет нас по жизни, надо делать для Него. Тогда у меня будут силы в отношениях с людьми правильным образом взаимодействовать. А мы, как бы, вот мы мелочно живем, мы ослеплены ситуацией, человеком, и шире этого не видим. Поэтому хватит мелочиться. Надо заныривать на глубины. На глубинах волн нет.
Такая красивая метафора. Спасибо вам большое. Очень интересно, конечно, это все осознавать. Столько вдохновения сразу приходит воспринимать все с точки зрения божественной любви. И вот такой вопрос пришел. Вы сказали, что мы здесь учимся развиваться, и наши слушатели очень хотят это делать. И вот пришел вопрос, как вести себя мужчине, если жена повышает голос. Весь закипаю внутри. Раньше всегда были конфликты, сейчас решил взять ответственность и что-то поменять.
Ой, ну стандартный такой вопрос, а как делать, вот так или вот так? Ну, понимаете, не бывает таких ответов, молчать или кричать. Иногда надо молчать, иногда надо кричать, иногда надо, ну, сказать, это что, белина белый, что ли? Вообще, берега знаю, иногда надо, ну, как можно ответить на этот вопрос, что надо делать? Ну, гениальная есть формула, ответ на этот вопрос – используйте собственный разум. Потому что, ну, надо ли уступать женщине? Да, конечно, надо. Если реагировать на каждый каприз женский, ну, мы что? Мы две эмоциональные женщины, которые поселились в одном доме, но одна ходит в штанах, другая в юбке, хотя сейчас уже все в штанах ходят. Ну вот, ну, надо ли всегда молчать и позволять все с собой делать? Ну, конечно, не надо. Потому что если в какой-то момент человек, ну, откровенную ерунду говорит и делает, надо его остановить для его же блага. Что ж хорошего, если вы будете себя подавлять, а потом взорветесь и что-нибудь сделаете. Поэтому, ну, надо иметь какое-то здравомыслие. Я сейчас не имею в виду человека, который задал вопрос, но я сталкиваюсь, иногда с этим наслушиваются лекции и впадает в ведический маразм. Начинает просто все терпеть и все молчать, а потом там, не знаю, хватает что-нибудь и бьют друг друга по голове. Ведические жены и ведические мужья. Ну зачем? Ну, не надо так делать. Смысл не в этом. Не в том, чтобы подавлять себя. Смысл в том, чтобы направлять себя. Не должно быть насилия, но должны быть усилия. Есть идеалы, мы стремимся к ним, но при этом мы остаемся живыми людьми. Если вы чувствуете, что надо что-то сказать, надо сказать, но при этом надо тоже прощать, потому что, ну, если я завожусь от всего, что жена говорит, ну, наверное, это не только ее проблема, но и моя. Может, я просто по жизни заведенный человек. И мне надо подумать, что сделать с моей жизнью, чтобы быть более довольным. Может, я не своим делом занимаюсь. Может, мне свое дело понять, предназначение. А не просто шарашить на работе, чтобы деньги зарабатывать. Может быть, я просто, ну, элементарно... Таким образом, жена внимание на себя обращает. Я ей комплиментов не говорю. Вот она и цепляет меня, чтобы хоть как-то я с ней поговорил. Ну, сложный такой ответ на вопрос. Не ищите формулы одной в отношениях. Формула в отношениях одна. Надо быть чутким к другим и при этом иметь мужество отстаивать свои интересы одновременно.
Спасибо за ответы. Вот следующий вопрос озвучу. Он тоже, мне кажется, очень важный. Здравствуйте. Мы с мужем начали вместе духовный путь, но сейчас кажется, что он остановился или даже пошел в другую сторону. И у меня появился страх, что эта разница может развести и нас, потому что я хочу в храм, а он нет. Становятся разными увлечения и так далее. Он говорит, что я давлю на него, но что еще я могу делать, если он деградирует? Пыталась показывать своим примером, но, видимо, он мой пример не воспринимает.
На мой взгляд, самое глупое, что можно сделать, это пытаться спасти своих близких. Не знаю, я за 7 лет совместной жизни с женой пару раз ей там что-то сказал, и оба раза почувствовал, что это неправильно. Я не проповедую своей жене никакие духовные идеалы. И когда мы с ней ругаемся и выясняем отношения, никогда не тычу в какие-то духовные книжки, стараясь человеческий диалог вести. Как там христиане говорят, спасись сам, и спасутся миллионы. Ну, вы знаете, мне лично не нравится, когда меня спасают, и я не хочу спасаться. Поэтому, раз муж говорит, что вы на него давите, ну, что-то в этом да есть. Другой момент, что он может сам не хотеть. На самом деле, что реально убеждает близких и разжигает в них желание идти какими-то духовными идеалами, это изменение качеств нашего характера. Если мы меняемся, становимся лучше. Как минимум, человек будет уважительно относиться к тому, что мы делаем, и это не разведет нас. Как максимум, человек вдохновится, увидев наш пример. Поэтому, не знаю, у меня как-то прям протест внутри. Когда жены спасают мужей, мужья жен. Будь человеком, стань сам той переменой, которую хочешь увидеть в мире, остальное потянется за этим. Я не знаю, я просто вижу, вот у меня какие-то свои дурные привычки есть, и моя жена живет со мной, она просто начинает меня копировать, я думаю, боже мой, вообще, надо исправляться. Начинаешь исправляться, раз-раз, и видишь, и она перестала. То же самое муж, это же близкие отношения, муж-жена, мы все влияем друг на друга. Не знаю, я не верю в то, что человек... Понимаете, есть еще такая вещь. Я не говорю, что это обязательно ваш случай, но иногда мы даже осознавать этого не можем, не осознавать это сами, но... Человек приходит на духовный путь, и духовный путь для него становится предметом его гордыни. Он начинает сверху вниз там смотреть на кого-то, мы тут обращенные, спасенные, надо спасать других. А люди чувствуют это, даже если мы вслух этого не говорим. Поэтому, ну, это мой принцип жизни. Я не помогаю тому, кто не хочет, чтобы я ему помогал. Потому что всегда есть люди, которые хотят, чтобы я им помог. Вот, а если уж никто не хочет, чтобы я им помогал, ну, значит, что-то со мной не так. Надо просто стать любящим. Обязательно кто-то захочет быть мною спасенным. Не знаю. Я никого не спасаю. Я просто стараюсь честно жить, и если люди просят помощи, я пытаюсь чем-то поделиться, но спасать кого-то – неблагодарное занятие. Спасите, спасите сами, и спасутся миллионы.
Спасибо, да, тоже очень важный момент. Еще пару вопросов у нас осталось, и вот такой интересный пришел. У меня вопрос по теме: муж никогда не извиняется, даже когда не прав. Видимо, это задевает его эго, но для меня это непонятно, как будто его гордость важнее отношений. Интересно узнать взгляд мужчины. Так ли это сложно извиняться перед женщиной, и стоит ли об этом говорить или лучше не трогать?
Ну, очевидно, что человек сам примера в жизни не видел. Поэтому, прежде всего, эту галочку себе поставьте в голове, что он такой не потому, что он такой эгоцентрик, а потому, что он не видел примера, у него самого какая-то боль внутри сидит. Вот. Знаете, это не вопрос мужчины, женщины. Мы же не только мужчины и женщины, мы люди. Вот. И это общечеловеческое качество. Я... Ну, может, это неприятно будет все, но невежество на самом деле это не человеческая жизнь, когда люди в невежестве погружаются в сонность, в ленность, в грязь и так далее. Это некое животное сознание, хотя мы в теле людей. Гуна страсти – это так, человеческий уровень жизни, там есть все вот эти разделения мужчины, женщины, девочки, мальчики. Но гуна благости, да, которая так много говорит Олег Геннадьевич Тарасунов, фестивалем называется «Благость». Это понимание единства. И, ну, на духовном уровне мы все Бог-Отец, Мать-Природа-Мать, и мы все дети от этого союза, и животные, и растения, и люди. Вот. Но, скажем так, это может быть слишком высоко, но приемлемый минимальный уровень, как относиться надо к людям. Да не только к людям, к животным. Это личности. Ну, то есть, это люди. Поэтому жена – это же не только жена. Это же человек. Иногда задают этот вопрос на консультациях мужчин. Почему ты говоришь, что жена – это жена? Ты же близкий человек. Подумай над этой формулировкой. Близкий человек. Человек – это человек прежде всего. Потом она еще, это еще и близкий человек. Точно так же муж – это же не просто мужчина. Это же человек. Это близкий человек. Поэтому это чисто человеческая вещь. Извиняться, не извиняться. Это важно, очень качество характера, надо его развивать. Вот. А что касается того, что не извиняется, знаете, еще просто, ну, мужчины так еще своеобразно извиняются иногда. Там подходит, там, ну, что ты там это, ну, хватит. Или там, не знаю, что-нибудь, подарок какой-нибудь молча притащит. Тоже вроде как извинения. Какие извиняшки без вкусняшки. Поэтому, возможно, он это делает, но просто не совсем в той форме, которой бы хотелось. Там прийти со словами, на одно колено встать, сказать: «Я был подлецом, люблю трамвай, куплю». Ну, то есть постарайтесь понаблюдать, может, он это делает, и для него это, ну, подвиг. Просто вы чего-то другого от него ждете. Надо ли поговорить? Да, конечно, надо. Надо сказать: слушай, ну, я тебя люблю и хочу с тобой жить. И я понимаю, что, ну, есть какие-то моменты в жизни, но для меня это важно. Ты же, надеюсь, не думаешь, что ты идеальный и все делаешь правильно. Ты же ошибки делаешь. Может, как-то мы будем говорить об этом. Для меня это важно. Ну, то есть просто поговорите об этом. Скажите, это нормально. Есть, конечно, люди очень гордые, но... Здесь для себя нужно смотреть. Каждый человек – это сумма достоинств и недостатков. Если достоинств больше недостатков, это счастливая семья. Потому что проблемы всегда будут в семье. Но если достоинств больше, чем недостатков, позитива больше негатива – это счастливая семья. Когда негатива больше позитива, ну, тогда думайте дальше, как жизнь свою строить.
Да, спасибо, это уже очень важный момент. Действительно, мы все разные, с разным опытом, с разными какими-то своими детскими травмами и просто отсутствием примера, как вы сказали, да, у нас нет правильных примеров зачастую, как строятся гармонично счастливые семьи. Вот вопрос про образование. Вы говорили, что нужно образовываться, но что вы имели под этим в виду? Духовное образование или сейчас есть всякие курсы по поведению мужей и жен? Что действеннее всего меняет наши качества характера в семье?
Да и то нужно. Ну, во-первых, надо понимать, что духовность, та самая, о которой сейчас так модно говорить, она начинается с элементарной нравственности. Есть морально-нравственные принципы, и это общечеловеческая вещь, она внегендерная, внерелигиозная, внеконфессиональная, внерасовая, вненациональная. Это общечеловеческие принципы. Вот. И как говорил Теодор Рузвельт, воспитать человека интеллектуальным, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества. То есть духовность начинается с морально-нравственных принципов, и она начинается с бескорыстия. Когда я учусь что-то бескорыстно делать хоть для кого-нибудь. Ну просто какая духовность может быть, если я живу для себя, как эгоцентрик? Нет, это животная жизнь. Извиняюсь за такие резкие слова, но человек на то и человек, что он способен почувствовать других людей, руку протянуть, и куском хлеба поделиться, и сопереживать, и помогать, и так далее. Вот на более высоком уровне духовность приобретает конкретные формы там, правильного отношения не только с людьми, с животными, с природой, но так называемые есть экзотерический аспект религии, просто морально-нравственный человеком стать, 10 заповедей и так далее. А есть эзотерический аспект религии, когда люди погружаются там в повторение святого имени, священные писания, находят духовного наставника и так далее. Вот, а что касается образования семейного и так далее, естественно, то есть, на самом деле, в этом смысл человеческой жизни. Век живи, век учись. Дураком помрешь. Человек всю жизнь должен учиться. Если не видел достойных примеров в семье, это не проблема. Есть столько курсов, столько учителей. И самое главное, нам нужно найти в жизни людей, которые живут семейной жизнью, при том живут правильно, впитать их пример. И впитав их пример, ну, потом стараться делать так же, как они. Естественно, если я погружаюсь в духовную жизнь и черпаю оттуда силы, я интуитивно начинаю чувствовать, как и с кем общаться, но это не такая дешевая вещь. Не надо думать, что мы там начнем что-то делать, и сразу с нами это случится. Вот поэтому комплексно надо к этому подходить. Но образование нужно, естественно. Проблема людей в том, что они хотят победоносно шествовать по жизни, а не быть учениками. А когда победоносно шествовать не получилось, в гуне страсти они погружаются в депрессию, говорят, мы жертвы, мы страдальцы. Но мы не страдальцы и не победители, мы ученики. Это смысл жизни человека. Учиться. Перерастать самого себя счастье, достойное человека. Виктор Франкл.
Спасибо вам большое. Вот последний вопрос на сегодня я хотела задать. Вы упоминали, что про образование в том числе говоря, что когда к нам приходит тяжелый период, когда мы вот в состоянии этой обиды, ну, нам нужно образовываться, чтобы этого не допускать. Но что делать в сам момент, вот, когда нам кажется, что все вокруг виноваты, что близкий человек нас не любит, что какие-то трудности в семье приходят, тяжелые мысли. Что делать в этом случае, когда вот так вот все навалилось?
Да, мы все бываем в этой ситуации. Но здесь все достаточно просто. Нужно пытаться, прежде всего, используя собственный разум, разрешить проблему самому. Используя собственный разум и помолившись Богу, эту опцию никто не отменял. Но если мы не можем силой собственного разума и силой собственной, так сказать, духовных подвигов, духовных аскез, переварить ситуацию, тогда просто, ну, что может быть проще? Нам нужно раскрыть кому-то свое сердце, к каким-то мудрым людям, любящим людям, опытным людям. И они дадут нам силу, потому что сила переходит в общение. Проблема современных людей, и вся информация доступна, они вроде все знают, а сил нет делать правильные вещи. Чтобы силы были, нужны учителя. Поэтому запомните удивительную эту поговорку: у всех великих людей были учителя. Надо просто обратиться к каким-то людям, которые смогут нам помочь. Это проблем людей. Люди, они гордые. И гордость и глупость — это синонимы. Им стыдно помощи попросить. Вчера была смешная ситуация. Мы там поехали с другом моим по делам. Блин, у нас снега много сейчас. Мы видим, мужик завяз. Трасса, много машин, и он завяз, и он пытается вытолкать свою машину и не может. И друг говорит: может, поможем? Я говорю, особо-то так не качок машины толкать. Это ты у нас кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу. Вот ты толкай. Я могу тросом зацепить, дернуть. Он говорит: ну давай вернемся. Я говорю: ну давай. Мы вернулись. Вот. Я сидел в машине, он вышел. Че, говорит, помочь, мужик? Тот даже не поздоровался. Он говорит: давай толкай. И тот стал толкать, он газовал, он Женьке джинсы забрызгал. Потом они вышли, стали вместе толкать. Женя ему говорит: ну что ты, говорит, давай вон мой друг сядет и газанет, мы выйдем. Он отказывался, я вышел, говорю: мужик, что ты, давай я сяду и газану. Он буркнул: давай. Вот я сел, газанул, мы немножко вперед сдали, он сел, выехал назад и просто уехал. Все, даже не остановился, не вышел, ни спасибо, ничего. И мы сели с Женей, так посмеялись. Я говорю: тебе не обидно? Он говорит: нет, говорит. А что, говорит, я, говорит, делать не для него, а для собственной совести. То, о чем я сегодня говорил, не надо делать для людей. Я делал это, говорит, для собственной совести, говорит. Просто, говорит, это же по-человечески помочь. И потом Женек говорит: да, говорит, тяжело, говорит, этому мужику живется в жизни. Он весь такой красный был, весь мокрый, вообще замученный. Просто протяни руку, столько людей мимо ездит. Понятно, что можно было ждать, пока кто-то остановится, вот мы остановились. Просто попроси, скажи: помогите. Что такого, боже мой, ну застряла машина, ну простая бытовая ситуация, у меня тоже застревало. Просто потом выйди, по-человечески скажи: там, мужики, там, мы же свое время потратили, силы, мы же, может, ехали, опаздывали куда. Просто сказать: спасибо, ребят, все, успехов вам, удачи. Вот, поэтому не надо уподобляться. И видно было, как ему тяжело, он один пытался это сделать. И вот он все время так живет, значит, не только с нами. Жизнь неразрывно связанная целая, как сказал Махатма Ганди. Давайте не будем становиться вот такими людьми. Надо пытаться решить проблему самому, не надо становиться нытиком, вечно жалующимся на несчастную судьбу. Пытаться решить проблему самому, но если проблема не решилась, ну что может быть проще? Попросите помощи. Всегда есть люди, которые готовы помочь.
Спасибо вам большое. Отдельная благодарность за эту историю. Действительно, иногда мы так сильно все усложняем, а духовные законы, они очень простые, поэтому действенные. Поэтому благодарю вас, что рассказали нам эти важные принципы, как мириться, как не избегать конфликтов и как стремиться к семейному счастью, ведь это возможно, потому что есть знания и есть общение, которое может нам в этом помочь. Благодарю вас и будем рады снова слышать вас на волнах Веда Радио.
Да, спасибо за приятный вечер. Всем пока.
До свидания.